Бытие 35, значит, Яков. Ну, в 34 главу мы прочитали, как его сыновья сделали вообще страшно против этих людей Сихемия. Вот там этих людей хотели делать какой-то союз с этим, ну, народом Яковом. И сыновья Якова страшно им обманули. Сказали, ну хорошо, надо сперва обрезаться, если вы хотите делать с нами союзе. Хорошо, все мужчины обрезаны были, и пока не слаб, потому что это, конечно, не, ну, довольно большая операция для взрослого человека. Вот, они зашли и убили вот этих людей. Пришли к убитым и даже разграбили город. И взяли все-таки мелкий, крупный скот, их ослов, их и так далее. Но после этого сказал Яков, вы возмутили меня, сделав меня ненавистными для жителей всей земли. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и дом мой. Но это видимо, что опять его веру было не совсем то, потому что Бог обещал ему, что у него будет очень много потомками, и они будут становиться вот Царствием Божьим. И он сейчас переживал, истреблен буду я и дом мой. Нет, Бог обещал, что ты и дом твой не будет. Истреблен вы будете даже вечнее. Итак, из-за этого он страшно переживал, и тот страх, это, видимо, не хватает веру у него. Так Бог пробовал ему ободрить. Бог сказал в первом стихе Якову, «Встань, пойди в Эфилия, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исафа, брата твоего». Когда Яков обманул Исаку, чтобы получить это благословение, Исав, его брат, который был, ну, первородный, хотел ему убить, и он бежал от лица Исафа, брата его. И Бог явился к нему, когда он бежал, и один был в пустыне, сказал, что вот я с тобой, показал ему видение, где лестница на небесах. Он видел столько ангелов, которые шли, зашли возле него, чтобы показать ему, что да нет, Бог с тобой. И тем временем он сказал в ответ Богу, написано 28 главу, 20 стих, и положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из-за всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. И Бог это исполнял. Он дал ему кушать, он дал ему одежду одеться и вернул ему в доме отца его. После всяких проблем с Лаваном и так далее, он вернулся, а Яков не был благодарен для этого. Он не строил алтарь, он не строил дом для Бога, так как он обещал. И мой тоже. Ой, Господи, будь со мной, если ты будешь со мной, я обещаю. Я все таки буду делать, обещаю. И вот Бог отвечает, и мы как-то заняты. Ну, мешали всякие разных, ну, человеческие моментами. Это типично. Тут не хватает благодарности. Это один из самых страшных характеристик человека. Что мы хотим, а благодарности мало у нас по природе. И надо об этом знать и признать, что мы такие. И, кстати, привычка молиться до еды. Я думаю, что это очень важно для верующего человека. Хоть ты живешь посреди неверующих, ну ладно. Не надо формально с закрытыми глазами поблагодарить Богу за еду. Но все равно ты сможешь потихонечку поблагодарить Богу за еду. Это, по-моему, очень важно. Вот. Потому что тот дефицит в благодарности – это ужасно. Характеристика человечества. И у Якова то же самое. Бог был с ним, но он не делал то, что он обещал. Ладно, Бог как-то ему толкнул о том, что ну давайте. Пойди в Вифилье, тот же самое место, где Бог явился к нему, и делай то, что ты мне обещал. Сказал Яков в 2 стихе дому своему, значит, семьей, и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очистите вас, и перемените одежды ваши. Значит, что даже у семьи Якова было столько идолов, чужих богов, несмотря на то, что они сказали, что мы верим только в Яхве, Бог Израилева. И это опять характерно, это типично у человека, даже у народа Божия, что да, мы верим в Бога, мы не атеистов. Яков тоже далеко не был атеистом. Но все равно у нас как-то наши чужих богов и тоже. И весь Ветхий Завет, об этом читаем постоянно, что это была слабость Израилева. Что верили в Бога, они не атеистов, но все-таки имели своих чужих богов и идолов и так далее. Яков сейчас понял, что ну, мы живем сейчас только по милости, по благодати Божьей. Окружают нам столько врагов сильнее, чем мы. Это только его милость, которая спасает нам. Поэтому он сказал, бросьте богов чужих. Помните, когда они убежали от Лавана, Рахил, его жена, взяла с собой идолов. Она украла даже идолов ее отцу, Лаван. И он почти этих идолов нашел. Но она солгала, сказала, что у меня менструация, я не могу устанить. И скрывала под себе этих идолов. Так видимо, что у этих людей, тот семьей, который кажется единственной семьей на планете, с кем Бог работал тем времена, были очень слаб в своем вере. Почему постоянно у нас такое впечатление есть, что они такие слабые по вере? И чтобы ободрить нам, что Бог не требуется совершенства, он не требуется перфектной, стопроцентной веры. Опять, как я вчера сказал, это не оправдание для слабости. Это не оправдание о том, что ну ладно, расслабимся, делаем как мы хотим, Бог будет как-то все равно нам принять. Нет, далеко нет. Ни на коем случае можно так думать. Но я это скажу как ободрение. О том, что почему, читая, перечитая всякие это из Авраама, Исаака, Якова, у нас впечатление, что они вообще не очень духовные, даже сравнивая других людей, мирские, которые жили на тем времени, кажется, что этих людей, неверующих, даже имели побольше духовности или более порядочные, скажем так, чем тот народ Божий. И так и есть. Людей жаловать, что я знаю атеистов, которые лучше живут перед Богом, они как-то более порядочные, чем, кавычками, верующие. Да, так и есть, согласен. Но это не значит, что Бога нет. Это не значит, что Иисус не пролил свою кровь для нас. Это просто доказательство о том, что Иисус как врач пришел не для здоровых, а для больных. Так, в 3 стихе, давайте встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. То есть он имел в виду, что если Бог так поступал для меня раньше, то почему он не будет дальше со мной так и действовать? Он меня спас из брата моего, И почему не будет сейчас, когда мы окружали врагами, которые нам ненавидят из-за того, что мы убили этих людей в Сихеме, и так далее. Ограбили, разграбили город это. Вот. И если мы будем и тоже смотреть обратно, вспоминая некоторые случаи, где Бог точно меня спас, вот, тогда у нас было бы какая-то кротость, какое-то смирение и желание Ему лучше служить. Потому что у нас склонность просто думать прямо о сегодня, о том, что есть прямо перед глазами. Сегодня мне надо вот это. На данном час мне надо вот это. Дай, 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 сразу все. А если мы вспоминаем раньше такие случаи в жизни, когда Бог на самом деле был со мной, спас меня, наверное, скажем, 20-30 лет тому назад. Хорошо. У нас до сих пор должен быть ощущение Его благодати и милости. И нам придется ответить как-то к этому. Итак, четвертым отдали Якову всех богов чужих, бивших в руках их, и серьги, бившие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Согласно закону Моисеева, всякий такие чужих богов должен уничтожать. Но они, конечно, из золота, серебра, это было достаточно. Ну, много денег. Они, ну, это золото. Это не пластиковые. Вот. И, по идее, пришлось уничтожать этих чужих богов. Но он закопал под дубом. Почему так? Почему не истребил этих чужих богов? Вроде как-то жалел, что это вот столько денег вложено здесь. Так, опять, если дадите баллов из 10 Якову, ну ладно, молодцы, что он так сказал, ну давайте, ребят, покаемся. Вот, у кого чужих богов, давайте бросьте богов чужих. И молодцы, что они согласились, что да, мы на самом деле такие. Баллов из 10, скажем, 9, вот молодцы. А потом закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Не истребил, ну, закопал, как-то скрывал этих богов. Ну, столько из 10 баллов, ну, кто знает, тройка, четверка. Потому что, видимо, он как-то имел в виду, что на данном будущем, наверное, это можно продать или кое-что. Не просто уничтожать этих чужих богов. То же самое с нами. При кризисе, да, покаемся, о Господи, я знаю, что я такой, прости меня, да, согласен. Ну, как-то запас пропускаем себе. Вот. Так, пятым. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых. Ну, это доказательство о том, что у Бога есть такой возможности действовать прямо на сердце, на мышление человека. Потому что, по идее, это была безвыходная ситуация. Они убили этих людей в Сихеме, разграбили город. Вот. И все окрестные окружающих народов хотели, конечно, уничтожать тот семьей якобы. Почему они не делали? Яков правильно боялся, что соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Да, это по-человечески понятно. И Бог действовал так, что Он просто положил, вот написано, ужас Божий на окрестных городах, чтобы они не преследовали сынов Яковлевых. И когда мы принимаем в одной крещение, то Бог готов дать нам Святого Духа. И тот Дух, я представляю, это не способность говорить на языках чудеса творить, это уже только в первом веке. Но не значит, что Бог как-то неактивно. Он активно. А что значит Дух Божий? Это, в принципе, его мышление, его ум, его, ну, мировоззрение, перспектива. И он готов это ставить прямо и именно на нашем духе, чтобы наш дух и его дух как-то единие. Вот. Чтобы его мышление, его перспектива, его глазах становится наши. И вот это просто факт, что Бог умеет положить в сердце человека кое-что. Это его рук выше, чем наше поведение. Почему? Ты просто вот решил так и так делать сегодня. Почему? Вот такие случаи есть. Зачем? Я просто вот посетил какое-то собрание. Зачем это? Это мысль шел от Бога. Это доказательство, что Бог активно действует именно на сердцах человека, в прямом смысле. Итак, в 7 стихе. «Устроил там жертвенник, в этом Луз или Вефилия, и назвал сие место Эл-Вефил, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». Вефил значит «дом Божий». Итак, он это, как мы видели, там 28 главу, он обещал Богу, что если я возвращаюсь к дому отца моего, то я буду строить это алтарь, ну, жертвенник и Вефил, дом для Бога. Но он это не делал. А сейчас он как-то осознался из-за всяких этой кризиса, что да, я не делал то, что я обещал. И это хорошо смотреть обратно в жизни, на то, что мы обещали Богу. Вспоминать наши бывшие кризисы, которые у нас были в жизни. Потому что у нас были, у всех были кризисы. Вот. Когда у нас вообще вопль Богу, и Бог нам слышал. Вот. Но мы скоро всего это забываем. Потому что жизни вот... нам мешало как-то об этом размышлять. Поэтому надо смотреть обратно, вспоминать нашу биографию. Откуда она? Как Бог нам спас раньше. Не просто жить каждый день, каждый момент, каждый час, каждый секунд, просто думая то, что вот прямо перед глазами. А смотреть на себе в перспективе. Это неплохо размышлять о нашей личной биографии. Это неплохо, это не эгоизм. Потому что размышляя о нашей личной биографии, от самого детства до сих пор, это все таки рука Божья. Это все его милость и благодать. Каждый шаг, в принципе, это его милость и благодать, что мы до сих пор здесь. И это неплохо так делать, это не эгоизм. Девятым. «Явился Бог Якову», опять, десятым, «и сказал ему Бог, имя твое Яков. Отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль». Бог это уже делал с Яковом. Это уже повтор. Это второй раз Бог это сказал. Он дал ему новое имя. Вот. Что он как с Богом. И не Яков, то есть обманщик, в принципе, это слово означает. Но у него было новое имя. Когда мы принимаем крещение во Христе, мы тоже в этом плане получаем новое имя. Потому что в Библии имя означает характер, личность. И мы это как-то забываем, что да, Бог меня изменил. Он смотрит на меня по-другому. Яков тоже забыл. Бог сказал, ты дальше не Яков, а Израил. Это уже второй раз. Бог напоминал Якову, что я изменил твое имя. Мы тоже думаем, ну, я Данкан был, и я Данкан до сих пор. Вот. Кто я раньше, это кто я сегодня. Ну, не обязательно. Бог смотрит над нами абсолютно по-другому. После того, что мы приняли Иисуса. После того, что у нас есть участие во имя Сын Его, потому что мы принимаем крещение во имя Иисуса. Его имя становится часть нашей. То же самое. Бог сказал ему столько лет тому назад, когда он был в пустыне, в этом месте Луз, это раньше был, что это вот, он сам сказал, это Вифиль, это не Луз, это Дом Божий. А вот только сейчас, в 15 стихе, нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль, не Луз, а Вифиль. Но он уже, Яков уже это делал столько лет раньше. То есть, после нашего обращения к Иисусу, вот, то есть, после нашего крещения, это все-таки рост, это процесс роста. И то, что мы делали, иногда придется как-то повторить, что, ну да, я раньше, ну, в случае Якова, я переименовал то место до Вифилии, и опять буду. Так как Бог сказал ему опять, имя твое Яков, но отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. В 11. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий. Ты переживаешь о том, что вокруг тебя есть столько врагов, понятно, но я Бог всемогущий. Плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя. И цари произойдут из чресл твоих. Кто эти цари? Потому что его буквально детей, 12 сыновей, они не цари, они не царствовали нигде. Они просто пастухами работали. Кто это тогда? И что у вас будет очень много детей, цари, они будут царствовать. В Галатам 3 главу написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы становимся дети Авраамовы. Мы становимся тот потомство. И получается тогда, что это мы. А как мы будем царствовать? Не в этом жизни, а тогда, когда Иисус придет. Откровение 5 главу, 10 стих. Это видение о Царстве Божьем, где тех в Царстве Божьем благодарят Богу, говоря, «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В одном притче Иисусе он объяснил, как он раздавал каждому талантами. И когда он придет, судный день будет, и награда будет в том, что у одного будет 10 городов, у другого 5 городов и так далее. То есть мы будем буквальным образом царствовать здесь на земле. Это, конечно, очень странно для нас об этом даже думать, что мы, которые не очень значительны в этом системе, что вот после того, что Иисус придет, мы будем царствовать. Тот землю, это уже наше. Ну, 12-м, землю, которую я дал Аврааму, Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. Авраам, Исаак, Яков, они все умерли, не получая тут землю. Тем более, Бог обещал Аврааму, что тут землю будет ваша вечная. Вы будете вечно наследовать тут землю. Авраам, как и Павел, и Степан, писали в Новом Завете, они все умерли, не получая то, что Бог обещал. Но Бог, конечно, исполняет то, что Он обещал. И значит, что у них должен быть буквальным, телесным образом воскресение. Тогда, когда Иисус придет. И у нас тоже. Это когда мы получаем то, что Бог обещал. Если на самом деле я с тобой будем царствовать, вечный, в этом новом системе, в этом новом вот, Царстве Божьем на земле. Это понятно, что сегодня, в этом жизни, у нас получается какую-то тренировку. Все то, что у нас есть, все опыты жизни, это чтобы приготовить нам к этому. Потому что, что, если Иисус пришел бы сразу после крещения, например, и вот мы будем начинать вот, жить вечно в Царстве Божьем, мы как-то безопытны. И поэтому всякие дела в нашей жизни, это чтобы приготовлять нам к этому вечному будущему. В 14 стихе довольно часто написано, что поставил Яков памятник. Какой-то столб. Довольно много раз написано, что он это делал. В законе Моисеева читаем, что это нельзя это делать. Нельзя поставлять памятники или столб. Почему? Потому что это имело какие-то ассоциации идолам поклонства. Мне кажется, что да, Яков был верующий в Боге, Яхве. Это да, но всегда как-то кое-что тянулся на него. Так как он сказал, давайте, нам уже время бросать чужих богов. Ну, он этих богов не истребил, а закопал их под дубом. Мне кажется, это опять как-то не совсем. И только, наверное, на самого конца жизни Яков пришел 100% к Богу, и он умер очень даже старый. Итак, мы все по пути. Не думайте, что ты как-то не то, потому что ты еще далека от Бога. Конечно, нам придется растить побыстрее. Да, это надо, это точно. Но мы тоже на путешествии. И это как рост в любом контексте, в любом смысле. 16. Отправились из Вифилия. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Эфрафы, Рахил родила, и роды ее были трудные. И умерла в унине. В 18 стихе, когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, значит, сын моего печалья. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахил, и погребена на дороге в Эфрафу, то есть в Вифлеем. Интересно, что она умерла, не заезжая до Вифлеема. То есть она умерла чуть до этого. И Вифлеем это, конечно, где Иисус родился. Какое-то впечатление, что она до конца не доехала. И почему они путешествовали, когда она беременная? Почти срок уже. Зачем тогда путешествовать? Вроде из-за страха. Бог ему, то есть Якову обещал, что не переживай. Не переживай, все будет хорошо. Этих народов, которые окружают, не будут тебе трогать. Не переживай. Но все равно переживали. Не давай на всяком. Нам надо как-то уехать. Несмотря на то, что женщина уже в положении. Уже до конца срока. Поэтому как-то неудивительно, что она так умерла. И в унине. Говоря, что ну ладно. Ну, нарекла ему имя Бен-Они, ну, сын моего печали, сын моего разочарования, можно сказать. Она не очень духовная, тот Рахил. Это она, которая украла идолов из Лавана, отца ее. И она была красивая, красивее, чем сестра ее, Лия. И Яков абсолютно бешеный с любви с ней. Вот, работал 14 лет всего за нее. Он как Лаван ему обманывал. Ему лучше было бы просто взять ее сестра и все. Да нет, он работал 14 лет в рабстве. Это условие, которое ее отца дал ему. И он согласился. То есть, та женщина была для Якова какой-то обсессией. Абсолютно обсессию. Но она не духовная. И факт того, что она умерла чуть до Вифлеема, то есть где место рождения Иисуса, то есть она не достигла этого города. И тем более, они не положили ей в этом пещере, где вообще Авраам, Исаак и так далее, где они все лежали. Они просто ей похоронили на дороге, погребенно на дороге в Ефрафу, в 19 стихе. Это все-таки не очень положительно. И столько людей, и мужчины, и женщины тратили свое время вот, с таким обсессией с человеком. Ой, как я ей люблю, как ой, ему люблю. И вот жизни уже тратился, и даже как-то человек не духовный. И все это такие призыв к нам. 22. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим, он первый его сын, имея первородство. Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего. Почему он это делал? Он был первый рожденный Рувим. Но он, наверное, понял, что этих сыновья Рахила, Йосиф и Вениамин как-то стали возлюблен у Якова. То есть Яков опять не то делал, несмотря на то, что его отец Исаак любил Исав более, чем Якову, и Ревека, то есть мама, возлюбила Якову более, чем Исафу. Тот проблем, всякие проблемы из-за этого, но Яков не понял, не хотел учить урок из-за этого. У него сам был такой фаворитизм, то есть для него Иосиф и Вениамин были самые хорошие сыновья, потому что он любил их матери, то есть Рахил, больше, чем, больше, нежели это Лия и этих служанки. Из-за этого тот Рувим, по-моему, поэтому переспал с этим жена его отца. Опять, вот мы здесь читаем насчет святой семьей. Тот семья, который Бог выбрал, единственной семьей, который Бог выбрал тем времени. И вот такие поведения, это ужас. Так как Авраам женился на сводная сестра его, Сара. У них общий отцу. Вот, это тоже не то. Исаак женился на вот его, твоя родная сестра, Ревеку. Это тоже не совсем то. Яков тоже женился на родственнице его. Опять, твоя родная сестра. И взял и одну сестру, и потом вторая. Оба. Его двоюродные сестры. И сейчас сын его спал с женой его. Господи, это ужас. Если это случилось бы на соседнем квартире, в доме, где мы живем, мы все как-то сказали бы, знаете, у нас соседи. И то, что творится там, над закрытыми дверями, Господи, кто знает? Только Бог знает. А знаете, то, что мы знаем, парень там, знаете, у него есть две жены, и они двоюродные сестры его. Одна сестра, и вот ее сестра. И знаете, у него и тоже есть еще две женщины, большая квартира вроде. Но у него есть еще две женщины, которые считаются как его жены. И знаете, его сын, его первый сын, как раз переспал с одной из этих. Господи, это на газетах. Это на газетах надо писать. На самом деле. И мы все думали бы, что это да, нет. Да, это да. Это не просто то, что читали в газетах. Это соседом, как говорится, квартире. И вот это семьей является единственной семьей, с кем Бог, поскольку мы знаем, действовал на весь планете. И мы считаем себя как-то недостойны. что, ах, ну я верю, ну понимаете, я не совсем то. Да, ты не совсем то. А разве они совсем то? Нет. Но опять я 100%, 100 раз скажу, что это не оправдание. Не думайте, да ладно, ребят, мы смотрим вот так и так. Нет. Наоборот, я просто скажу, что это как ободрение, что не думайте, что у Бога нет места для тебе. Есть места. Это его, мне кажется, специализм. Работать, скажем, с нестандартными людьми, вести им дальше к нему. Думая об этом, что Рувим переспал с женой отца его. 1 Коринфянам, 5 главу в Новом Завете, была церковь в Коринфе. У них тоже очень многие ужасные дела в этом церкви. И тоже был такой случай, где брат в церкви, в Коринфе, то есть верующий человек, спал с женой отца его. 1 Коринфянам, 5 главу, 1 стихе. «Есть верный слух, — Павел писал, — что у вас, в смысле у церкви в Коринфе, появились блюдодеяния, и при том такое блюдодеяние, какого не слышно даже у язычников, что никто вместе жены имеет жену отца своего». Павел сказал, что при том такое блюдодеяние, какого не слышно даже у язычников, да, не слышно у язычников, но слышно у Израиля, потому что те, которые это читали бы, зная Писание, думали бы, да, Павел, правильно, такое блюдодеяние, какого не слышно даже у язычников, да, согласен, но Бытие 35 главу, да, это было в Израиле, то есть и у духовному Израилева, и плотскому такие дела творился. Опять это не оправдание. Это абсолютно не оправдание. Вот. Но это ободрение. Не думайте, что как-то ты слишком далека от Бога. И опять, почему Рувим это делал, когда он был первородный? Потому что он боялся о том, что права первородства Яков как-то думал взять от него и передать Иосифу либо Вениамину, потому что, видимо, они возлюблен у Якова. Мы знаем дальше, что Иосиф на самом деле был самый возлюблен сын у Якова. И Рувим это увидел, чувствовал, поэтому такой гнев был. Мне кажется тогда, что всякие такие греха, это из-за страха. Вдруг я потеряю права первородства. А неужели достаточно много примеров из жизни Якова и Исафа, что право первородства ничего не стоит. То, что стоит, это благословение Божие. Не благословение отца, не благословение человека. Ну, иногда Бог очень сильно показывает нам урок. Очень сильно. И мы как-то не хотим это принять. Поэтому он дает нам еще вот проверка ситуации, которые проверяют, в каком степени мы поняли наш урок, наши ошибки. И иногда, да, правильно поступаем, иногда нет. Так как, когда Авраам солгал насчет Сары, говоря, что это сестра моя, Бытие 12, ему пришлось понять его ошибок. Ну, читая 20 главу, видимо, что он это повторил много раз. И опять 20 главу он это творил в Гераре, в этом городе. И в этом же городе Исаак, его сын, тоже самое делал, солгал нашу Ревеку, сказав, что это не моя жена. Пусть, если хочешь с ней спать, то, пожалуйста, бери. Это сестра моя, это не жена. То есть этих людей повторили своих ошибки. И, к сожалению, у нас все есть такая склонность повторить. Чем радикально изменяться. И тот радикальное изменение, это только если мы открыты к этому помощи Божьей. Я поэтому настаивал там, о том, что в пятом стихе, когда Яков был окружен врагами, они ему не трогали. Почему? Потому что был ужас Божий на окрестных городах. То есть Бог вложил в сердцах этих язычников какой-то страх, какой-то ужас, чтобы они не трогали Якову. То есть у Бога есть способность действовать прямо на сердце человека. И почему ободрая людей принять крещение? Частично из-за того, что Бог готов дать нам Его Святой Дух. Он готов дать нам то действие в сердце, в мышление человека, который нам так страшно нуждаемся. Так, обратите ко мне или Максиму, очень-очень рады будем после ужина вам покрестить. Вот. Вода, по-моему, Макс уже готов. Давайте тогда помолимся за еду. Отче, спасибо Тебе за столько ободрения, которые дашь нам постоянно. Спасибо Тебе, Отче, за то ободрение о том, что хотя мы грешники, хотя мы тоже слабы, повторяя то же самое ошибки, Ты хочешь с нами встречать. Ты готов принять человека. И спасибо Тебе за то, что Ты так действовал с Израилем. И спасибо Тебе за Слово Твое, Библию, где мы видим тот историю. В принципе, историю Твоего милости и Твоей благодати. Отче, пусть это будет для нас настоящее ободрение. И чтобы мы все верили посильнее, что место есть у Тебя, даже для меня. Спасибо Тебе, Отче, за еду, за тех рук, которые это приготовили. Отче, мы Тебя любим. Принимай, пожалуйста, наши благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.